Городской наблюдатель.
В эфире программа «Радио России. Санкт-Петербург. Городской наблюдатель». У микрофона журналист Николай Кавин. Дорогие друзья, мы сегодня продолжаем рассказ об архитекторе Карле Ивановиче Росси. Для этого я приехал в гости к архитектору и историку архитектуры Михаилу Николаевичу Микишатьеву. Михаил Николаевич, на чем мы остановились и о чем сегодня пойдет разговор?
В прошлый раз нам немного не хватило времени, чтобы закончить разговор о постройках на Дворцовой площади и на набережной Мойке. Здания, построенные Карлом Росси при Александре, отличались искусной архитектурной отделкой дворовых фасадов, мало в чем уступавших внешним. Таков и двор здания Министерства иностранных дел и финансов, обращенный к Большой Морской. В Министерстве иностранных дел, как я понимаю, заезжали со двора, и посольскому корпусу следовало представить империю во всем блеске. Но зайдешь, бывало, во двор здания департаментов, что на Мойке, и всякий раз поразишься даже не скупости или убожеству отделки дворовых фасадов, а ее полному отсутствию. Вспоминаются слова Струговщикова, сказанные по другому поводу, о том, что красота фасада должна быть обязана не обилию украшений, а самому скелету здания, совершенству его пропорций. Даже этой отрады глазу не дают дворовые стены министерского здания. Плоские стены с утилитарно прорезанными оконными проемами, оживляемые лишь галереями переходов и башнями нужников. Едва штукатуренные, повохренные с плеча, производили они, помнится, весьма мрачное впечатление. Невольно возникали ассоциации, если не с тюремными дворами, то с какими-то мрачными утопиями художников XIX века, певцов городских трущоб. Пожалуй, служа в таком вот министерском здании, и повредился в уме несчастный гоголевский Поприщин. В таких вот стенах и тосковали души Акакия Акакиевича Башмачкина и Макара Девушкина. Справедливости ради хочу напомнить вам, что решение о том, из чего и как строить, принимались не Росси, а комиссии по устроению против Зимнего дворца Правильной площади. Фактически же августейшим заказчиком при консультациях с министром финансов. Да и строились многие сооружения, спроектированные Карлом Росси, не самим зодчим, а его помощниками – Жако, Анертом и другими, которые вовсе не отличались таким строптивым и упорным характером, как великий мастер русского ампира. Вот и отражают некоторые художественные особенности, а порою и их отсутствие, те переменчивые условия, в которых приходилось работать архитектору. Нелегкой была работа России над главным его шедевром – ансамблем Александринского театра. Несомненно, что это величайшее художественное достижение Карла Ивановича Росси. В описаниях и анализе этого ансамбля ученые не скупятся на эпитеты, превращая свои труды в сплошную апологетику зодчего. Но как достигнуто это совершенство? В чем природа его величия? Вот тут мы находим в книгах не так много объяснений. Решению этой проблемы больше всех посвятило трудов и сил Тарановская. Однако Марьяна Зиноновна, работавшая в пору индустриализации домостроения, увидела прежде всего лишь то, что Росси широко применял в этом ансамбле типовые и повторные элементы. Выводы на ту пору актуальные, но недостаточные. Вместе с тем, разгадка этого чуда, помимо гениального чувства композиции и виртуозного владения прорисовкой деталей и орнаментов, присущих зодчему, в том, что здесь он настойчиво и последовательно применил выработанный им к этому времени алгоритм построения формы, основанный на сочетании опорных массивов стен, соотносимых с колоннами, лоджиями и арочными проемами, то есть тот композиционный прием, который мы последовательно отмечали и в других его произведениях. Примерно в те же годы, когда создавался этот ансамбль, Николай Васильевич Гоголь мечтал. Но если целые этажи повиснут, если перекинутся смелые арки, если целые массы вместо тяжелых колонн очутятся на сквозных чугунных подпорах, какую легкость, какую эстетическую воздушность приобретут тогда дома наши? Но какое множество есть разбросанных на всем намеков, могущих зародить совершенно необыкновенную живую идею в голове архитектора, если только этот архитектор – творец и поэт. И Росси словно отвечает на этот призыв. Еще не настала пора сквозных чугунных подпор, но россиевские лоджии дематериализуют стену. Тяги, архитравы и карнизы как бы повисают между устоями пилонов. Громадные арки связывают пространство. Вот он, архитектор, творец и поэт найден. Сложной была работа над планировкой этого ансамбля. Много лет она заняла, много прошло стадий. От первоначальной задачи реконструкции Аничкова дворца и прилегающей к нему территории для создания резиденции великого князя Николая Павловича, будущего императора Николая I. С самого начала предполагалось отдать городу значительную часть Аничкова сада, отделенного от Садовой улицы, только зданием публичной библиотеки, построенным в XVIII веке архитектором Соколовым. Она выходит одной стороной на Невский, а другой на Садовую, изгибаясь на углу. Первоначальные проекты Росси страдали гигантоманией. Площадь выходила слишком велика, и связь ее с планировкой этой части города была неочевидна. Тогда за дело взялся Антон Антонович Мадюи, сослуживец Росси по гидравлическому комитету, наделенный талантом градостроителя. Он нашел правильное решение, сократив ширину площади и проведя ее ось как продолжение оси Малой Садовой улицы по другую сторону Невского. Далее Росси отказался от округлых очертаний площади, придав ей прямоугольную форму, и отодвинул здание театра в глубину. Работа пошла. Определились границы Аничкова сада, и первым делом его углы со стороны площади были зафиксированы двумя чудесными павильонами, которым ответили впоследствии угловые резолиты нового корпуса публичной библиотеки. Поговорим о павильонах Аничкова дворца. Они того стоят. Эти павильоны гораздо капитальнее тех, о которых шла речь прежде. В каждом из них располагается обширный зал, основанный на сочетании квадрата с полукругом. В настоящее время округлая и прямоугольная часть зала разделены рядом колонн. На отчетном чертеже, выполненном Александром Росси, сыном Зодчего, эти колонны не показаны, как и на проектном плане самого Карла. По сторонам зала на поперечной оси квадрата расположены два кабинета. Замечательно то, что и внешний образ павильонов, и внутреннее их пространство строятся на использовании знакомых нам пилонов комнат. Здесь их четыре. В помещения, расположенные в них, вели полупотайные двери. Росси всячески подчеркивает массивность этих пилонов, не давая почти ни малейшего намека на то, что в них могут быть помещения. При этом он пользуется теми же средствами, который применял к Варенге, в частности, в концертном зале Царского села. Например, в кабинетах он устраивает визави по две большие ниши экседры, как бы врезанные в эти пилоны, получая эффект, вполне аналогичный к варенгиевскому. На фасадах пилоны выделяются двухколонными портиками, как и на Михайловском павильоне, но без фронтонов. На фоне гладкой массивной стены помещены фигуры воинов, пластика и красивая игра теней, которых подчеркивают монолитность и мощь пилонов, контрастирующие с ажурной легкостью расположенных между ними аркад. За спинами витязей в некоторых местах спрятаны полукруглые окна, но они почти незаметны. Еще одна особенность павильонов Аничкова сада состоит в оригинальном применении ионического ордера. И дело тут не в том, что Зодчий использует свой излюбленный антаблемент, лишенный архитрава, тоже монументализирующий постройки. Любопытно, что в интерьере применен ионический ордер того же масштаба, что и на фасадах. Учитывая высокую пластичность объемно-планировочного решения, следует подчеркнуть, что орденные элементы здесь далеко не декоративные детали, как считают многие, а тектоническая основа построения всего художественного организма здания. Поэтому решение Росси провести единую ордерную систему через весь этот организм носит принципиальный характер. Расположение орденных элементов снаружи и внутри взаимно отвечает друг другу. Благодаря этому достигается не только удивительное единство плана и фасада, но и единство внутреннего и внешнего пространства. Происходит перетекание пространства через широкие арочные проемы дверей и окон. Иными словами, и это столь классичная в нашем представлении постройка Карла Ивановича Росси наделена теми добродетелями, которые приписывает себе архитектура XX века, а творцами которых архитектурная наука с почтением называет Франка Ллойда Райта и Людвига Мийс ван дер Роэ. Вводя ионический ордер в интерьер здания, архитектор, разумеется, не использует его в отделке внутренних пространств помещений, находящихся в пилонах. Тем самым он лишний раз подчеркивает их служебно-функциональный характер. Вновь, в который раз напомню вам слова Льюиса Кана, который одним из важнейших своих достижений считал изобретение колонны комнаты, чем он очень гордился. Теперь вы понимаете, почему разговор о нем я завел еще в первой нашей передаче. Пример этот не следует считать неуместным, равно как не следует считать случайным совпадение идей представителя архитектурного авангарда 1960-х годов и мастера догорающего классицизма. Они оба завершители. Кан – последний великий архитектор современного движения. Росси в разработке пространства Онищкова павильона мог еще использовать некоторые приемы из арсенала Кваренги, Львова и Камерона. Но понимание пространства у него было совсем иным. Внешне классицистическая архитектура последнего крупного творения Росси, здания Сената и Синода, окончательно порывает с классицистическими принципами построения архитектурной композиции. А что касается беседы об ансамбле Александринского театра, мы продолжим ее в следующий раз.
Это была программа «Городской наблюдатель». Я, журналист Николай Кавин, побывал в гостях у историка архитектуры, архитектора Михаила Николаевича Микишатьева, и мы продолжили рассказ об архитекторе Карле Ивановиче Росси. Этот рассказ продолжится и в наших следующих программах. До новых встреч, друзья!
«Городской наблюдатель».
Поставила чай, притомился с дороги, присядь. Снова крылья свои получай. Ты ведь знаешь, где можно их взять. Это был твой не первый побег, и, наверное, еще не возврат. Кто из нас тяжелей человек? Кто сильнее в минуты утра?
Не останавливай меня, уже я в мыслях в той стране.
В какой стране?
Где верность мне и не храня, все вспоминают обо мне.
Кто вспоминает?
Давай минуту помолчим, не стоит прошлого менять.
Как менять?
Зачем мы, потеряв, кричим? Когда так надо помолчать?
Да мы и так уже молчим давно. Я тебе не спрошу про дела. Распрямись, да чего ж ты согбен? Я до дна тебя знаю, до тла, до потомства, до пятых колен. Не смеяться, не плакать нельзя, и привыкнуть нельзя к тишине. Видно, трудная эта стезя, поворот, что приводит ко мне.
Будь благородна в этот час.
Я?
Прощай, уже подали трап.
Какой трап?
не говори красивых фраз. Прости, я не вернусь назад.
Как, совсем?
Прощай, взлетает самолет.
Какой самолет?
Будь счастлив в своей судьбе.
Боже,
я начинаю свой полет.
А сын?
Пусть сын не знает обо мне.
Что ты делаешь? Приходи, я поставила чай. Приходи, я поставила чай. Приходи, я ж поставила чай.
В эфире программы «Радио России. Санкт-Петербург». Музыкальная гостиная. Микрофона журналист Николай Кавин. Как всегда, рядом со мной гости, даже не одна. Вторую гостью я представлю чуть позже. А первая, главная сегодняшняя наша гостья живет далеко, за двумя океанами, в Америке. Хотя она петербурженка, закончила наш театральный институт в свое время, но много лет живет в Америке и преподает в Бостоне, готовит артистов мюзиклов для бродвейских театров. Евгения Хазанова. Она уже бывала в нашей музыкальной гостиной, но последний раз была это очень давно, Евгения, несколько лет назад. Поэтому прежде всего меня интересуют какие-то новости, какие-то изменения в вашей американской жизни произошли. Вы по-прежнему преподаете, по-прежнему готовите молодых артистов.
Во-первых, здравствуйте. Мне очень приятно вас видеть, Николай Матвеевич. А во-вторых, да, конечно, в моей жизни произошли кое-какие изменения. Я теперь стала преподавателем не только Бостонской консерватории, но еще и Беркли колледжа, знаменитого джазового колледжа Америки. И мой мюзикл «Франсуа Вийон» или «Ты не сможешь остаться» сейчас называется немножечко короче «Ты не сможешь остаться, Франсуа Вийон». Он переведен уже на английский язык, и его исполняют американские студенты и молодые артисты. И вот сейчас мы записываем этот новый диск с моими песнями оттуда, и будем посылать его в Голливуд. Мне сказали, что я вот готовый композитор кино, и меня надо вроде как популяризировать, чему я очень рада, наконец-то. Всего 20 лет ожидания.
Ну, каждый раз, когда Евгения приезжает в Петербург, раздается телефонный звонок, телефонный разговор. Первая песня, которая прозвучала и открыла нашу программу, так и называется, это песня Евгении, и она поет ее вместе с Александром Пахмутом. Мы, очевидно, расстречаемся, ведь Франсуа Вийона показывали в Петербурге в концертном варианте, да, в свое время?
Ну, не совсем в концертном. Это была одна актовка, поставленная в Театре эстрады в 2003 году. После чего, когда я убедилась, что это интересно всем и вся, и получила хорошие отзывы, я написала второй акт. Теперь это уже полноправный мюзикл на 3 часа, который я мечтаю поставить в русском варианте полностью на сцене Ленинграда или Москвы. Но пока об этом идут только переговоры. А за это время вот он перевелся на английский язык и будет скорее поставлен в Бостоне. Напоминанием об этом я хочу вам предоставить из второго как раз действия, которое не было в 2003 году, дуэт Сергея Савченко и Евгения Хазанова. И мы поем дуэт под названием «Разговор души и тела». Это Вийон разговаривает со своей душой.
Кто там? Душа твоя, открой. Я едва держусь на ниточке одной. Когда я вижу, ты как пес худой, затравленный, забился в угол свой. С чего бы мне гульба твоя постыла? Тебе-то что? Она тебя сгубила. Но отчего? В страстях не знал предела. А ты при чем?
Я тебе скорбела.
К чему скорбить? Поймать хочу я суть. Молчи. А я и так пройду свой путь.
Чего ты хочешь?
Сытого житья.
Тебе ж за 30.
Не старик же я.
Тебя гордыня душит.
Что за дело?
Мне больно.
Это боль, судьба твоя.
Но жизнь
дело. Людей оставь, а с кем тогда гулять?
Опомнись, ты себя погубишь, тело.
Но для меня иного нет удела.
Тогда молчу.
Молчи, молчи, а мне плевать.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Музыкальная гостиная». И по-прежнему напоминаю, моя сегодняшняя гостья Евгения Хазанова. Гостья вдвойне. Гостья нашей программы и гостья, приехавшая из Бостона, из Америки, где она последние годы работает. Я помню нашу встречу, когда мы с вами говорили еще об одном вашем мюзикле, который написан был по стихам, по-моему, Марины Цветаевой, да?
Не только. Там стихи в основном Марины Цветаевой, но еще и других поэтов Серебряного века и даже современности, которые подошли по стилистике. Это мюзикл, который называется «Вот опять окно», написанный по моим песням. Сначала 38 песен было, потом сказали очень много. Я оставила 26. Но этот мюзикл шел 2005 по 2008 год в «Бродячей собаке». И вот я хочу вам представить несколько фрагментов из этого мюзикла «Я ненавижу ложь», который исполняет Александр Пахмутов и Евгения Хазанова. Это разговор развода двух молодых любящих людей, которые не договорились.
Я ненавижу в людях ложь. Она порой бывает разной, весьма искусной или праздной и неожиданной, как нож.
Я ненавижу в людях ложь, ту, что считают безобидной, ту, за которую мне стыдно, хотя не я, а ты мне лжешь. Я ненавижу в людях ложь.
Я ненавижу в людях ложь. Я ненавижу в людях ложь. Я негодую и страдаю, когда ее с улыбкой дарят, так что сперва не разберешь.
Мы продолжаем разговор с Евгенией Хазановой, разговор о ее мюзикле «Вот опять окно». Я знаю, что к этой работе подключился ваш американский товарищ, который живет в США, Аркадий Мороз.
Ну, не то, что подключился, а просто взяла песню на его стихи, потому что он выпустил целый сборник стихов, мне он очень понравился, этот сборник. И на день рождения Аркадия Мороза, ему уже стукнуло 60, я подарила ему целый диск своих песен на его стихи, что ему очень понравилось. А мне песни понравились, и ему понравились. И мы их вставили в этот мюзикл «Вот опять окно». А принцип мюзикла очень простой. В каждом окне своя жизнь. Там свадьба, здесь развод, там родился ребенок, здесь умирает бабка. Там молодой человек, здесь девушка с двух разных домов. Они, в конце концов, соединяются в единую семью. Праздник, который происходит между домами в ресторане. Вот все очень просто, вроде бы. Вот опять окно, где опять не спят. Вот это Марина Цветаева. В каждом окне своя жизнь. А песня Аркадия Мороза под названием «Клоунада жизни» тоже происходит в одном окне, где идет разговор одного из молодых людей, который очень любит модную одежду. И рядом находится как бы его постоянный критик. Представьте себе короля и шута, который спорит о том, как надо одеваться.
Говорят, есть племя где-то.
Люди очень в нем умны.
Одинаково одеты.
И как в бане все равны.
Но в каком бы ты наряде не вступал, наш грешный век будет всем вокруг наградой.
Под нарядом человек.
А как нужна нам, как награда в нашей жизни?
Клоунада.
Но не надо, ох, не надо.
Продолжаем программу «Музыкальная гостиная», продолжаем разговор с Евгенией Хазановой, композитором. О ее мюзикле «Вот опять окно» вспоминаю. Это замечательный мюзикл. И еще нужно об одном окне рассказать, в котором тоже происходят какие-то события. Там происходит признание.
Да, мне очень хочется вам показать эту работу. Это исполнили Сергей Зыков и Марина Яковлева, замечательные наши артисты, уже признанные артисты, которых вы наверняка знаете. Это «Признание в любви». Это тоже стихи Аркадия Мороза.
Какая радость первый раз услышать, как люблю я вас, услышать музыку любви. Меняя робко вы на ты, любовь моя, живи во мне. Идет ли дождь, летит ли снег, я слышу музыку любви. Все это вы, все это ты.
Продолжаем программу «Музыкальная гостиная». По-прежнему моя сегодняшняя гостья – композитор Евгения Хазанова. Мы ведем разговор о ее мюзикле «Вот опять окно». Вы сказали, Евгения, что этот мюзикл состоит из отдельных песен, но они так выстроены, так простроены драматургически, что это представляет единое целое. Помню эту вашу работу и помню замечательную песню, которая называется «Осенний сонет». Я знаю, что вы сначала сами поете свои песни, а потом ищете уже исполнителей для этих песен. И вот эта песня звучит у вас в разных вариантах. И сегодня у нас рядом с вами певица, которую вы в свое время лет 5 назад нашли, встретились, познакомились, и она вслед за вами стала петь «Осенний сонет». Представьте нам ее.
Да, это третья исполнительница «Осеннего сонета». Первая была я, вторая была Марина Яковлева, которой очень понравился «Осенний сонет». А третья — это молодая актриса и певица, актриса мюзиклов, замечательная актриса. Ее зовут Алина Атласова. И я вам очень рекомендую обратить внимание на эту фамилию.
Я на это обратил внимание несколько лет назад. Мы с Алиной знакомы. Я был на спектакле «Алые паруса» в театре «Балтийский дом». Я был на спектакле «Снежная королева». Алина играет в этих двух спектаклях главные роли и поет. Алина, вот вспомните вашу встречу с Евгенией Хазановой. Чем вас заинтересовало, чем, может быть, поразила эта женщина энергичная, фонтанирующая своими фантазиями музыкальными?
5 лет назад при нашем знакомстве меня, конечно, поразила в музыке мелодичность. Конечно, работа Евгении с исполнителем. Мы не просто учим песню, мы не просто учим текст, а мы ее проживаем, мы работаем, мы прорабатываем каждое слово, каждую ноту. Мы занимаемся, мы готовимся перед тем, как спеть песню, распеваемся. То есть у нас целый комплекс упражнений в работе над музыкальным произведением. Мне понравилась эта композиция тем, что она такая еще полуджазовая. То есть это то направление, с которым я столкнулась впервые при работе с Евгенией. До этого я джаз не пела и блюз. И здесь вот такая моя попытка окунуться в это направление, попробовать его. С этой композицией «Осенний сонет» 4 года назад я принимала участие в городском смотре, в конкурсе от Петроградского района. И мы даже сделали небольшое театрализованное представление «Театр в песне». У нас было настоящее окно, через которое мы смотрели, по которому мы проводили ассоциации. Я это делала со своим партнером, который занимается направлением танцев как сальса, Алексей Гуц. Спасибо ему тоже большое, потому что много было на это затрачено усилий. И хорошо, что каждый материал имеет возможность реализации. Сейчас вот прозвучит «Осенний сонет», который мы с Евгенией очень любим.
Пусть дождь стучит в окно, на улицах темно, прохожие спешат домой. Мне одиноко, но быть может суждено сегодня встретиться с тобой. И я спешу к тебе навстречу,
Продолжаем программу «Музыкальные гостиные». По-прежнему у микрофона журналист радио России Санкт-Петербург Николай Кавин. И мои сегодняшние гости – композитор Евгения Хазанова и певица Алина Атласова. Продолжим разговор с Алиной. Вот я назвал спектакли, которые я видел. Это «Алые паруса», «Снежная королева». Но после этого у вас появились еще новые театральные работы, насколько я знаю, да?
Конечно. В своем творческом пути мы не останавливаемся, стремимся вперед. И после «Алых парусов» был музыкальный спектакль сказки Андерсена, также на большой сцене театра «Балтийский дом». Потом вот у меня был спектакль «Снежная королева» в театре «Алека». Потом меня занесло в детский музыкальный театр «Зазеркалье», в котором у меня есть спектакль «Спящая красавица». А вот с 2014 года я окунулась в такой жанр, как направление мюзикл. Уже на данный момент имею за спиной где-то около 5-6 проектов. Это мюзикл «Мастер Маргарита», «Демон Онегина», «Однажды в Одессе», который шел в Москве, «Безымянная звезда», «Приключения барона Мюнхгаузена» и последние премьеры в этом сезоне. Это были мюзикл «Летучий корабль» по известному нами всеми любимому мультфильму и «Алиса в стране чудес», где мне довелось, я надеюсь, что и дальше я буду, сыграть главную роль, роль Алисы. Так что мы не останавливаемся, стремимся вперед не только себе, но и всем. Я желаю вдохновения, чтобы всегда вы стремились вперед. И к этому наша новая песня с Евгенией, которую мы записали в этом году, это премьера. Всем вам одухотворения и, конечно же, крыльев.
Евгения, к вам вопрос как автор этой песни. Вы подразумевали, что Алина будет петь ее?
Вы знаете, нет, к сожалению, потому что эта песня о любви. О любви молодой девушки. Написана она очень давно. Но поскольку я, конечно, очень хочется, но уже не могу назвать себя молодой девушкой, я как-то очень давно эту песню не исполняла, хотя она очень многим нравится. И я искала голосок чистый, светлый, и мне нужен был образ девушки молодой, влюбленной, 17-летней. Алиночка, несмотря на то, что ей уже немножко не 17, а чуть-чуть больше, все равно выглядит на 17. И играет она прекрасно и Герду, и Алису. И ощущение молодости вечной в ней живет очень ярко. Поэтому лучшую исполнительницу, конечно, я не нашла. Конечно, это ее песня. Песня «Крылья» на стихи Галины Чистяковой.
Что со мною, что со мною? Что со мною, что со мною? Вроде крылья за спиною. В крыльях никакого груза. В крыльях никакого груза. Крылья вовсе даже не обуза. То ли в сказке, то ли бреду. То ли в сказке, то ли бреду. Я по городу. Планы, сочиняю сказочные планы. Люди все меня дичатся, люди все меня дичатся, знать мои глаза.
я-то знаю, что со мною. Я-то знаю, что со мною. Просто крылья за спиною. Если только захочу, если только захочу, обязательно взлечу.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Музыкальная гостиная». Напоминаю, что моя сегодняшняя гостья Евгения Хазанова, композитор, который живет в Бостоне в Америке, но раз в полгода приезжает в Петербург, раздается телефонный звонок той же Алине, она напоминает о своем приезде, и работа продолжается. Евгений, я знаю, что вы в каждый приезд практически открываете какие-то новые молодые голоса среди молодых петербургских певцов, начинаете с ними работать, и в конце вашего пребывания в нашем городе, перед отъездом в Америку, вы записываете новые песни. Так это было и в этот раз?
Да, конечно, педагог во мне сидит очень крепко. Недавно я познакомилась с очень интересным для себя молодым актером. Он сейчас актер «Петербург-концерта». С Петром Захаровым. Так получилось, что мою песню «Видеть небо» исполнял сначала Сергей Зыков, потом Александр Пахмутов. Эта песня была награждена наградой Союзного государства России и Белоруссии, и Александр Пахмутов исполнял эту песню при награждении Глеба Горбовского. Эта песня вошла в книгу «Человек. Песня» Глеба Горбовского, чему я очень рада. Я там попала в очень хорошую компанию замечательных композиторов. И сейчас я хочу, чтобы она прозвучала в исполнении Петра Захарова.
Живя в коробочке из камня, что видишь ты помимо стен? Окно, в окне жилые скалы, да складки уличных систем. С утра взбиваешься свирелью, ныряешь в лифт, затем в метро. Живя, обходишься без неба, решив, что в мире все старо. Вот так и я, под ноги глядя, я мчался городом объят. Как вдруг какой-то зоркий дядя сказал: «Журавлики летят!» Плыл над землей закат багровый, весна ворочалась вдали, а там, над площадью Дворцовой, и впрямь летели журавли. Немного их, обрывок стаи, но все равно летят углом. Натужно видно, что устали, они стремятся напролом. Добро бы где-нибудь над склоном или над сучьями лесов, над Александровской колонной прогрохотал их трубный зов. Они прошли, уже стемнело, а я все вглядывался ввысь. А я все ждал, а я все ждал, остолбенело, покуда звезды не зажгли. Покуда кто-то из прохожих не зацепил меня плечом, и все. А вглядываться можно, и даже думать кое о чем.
Дорогие друзья, мы продолжаем, вернее, к сожалению, заканчиваем нашу сегодняшнюю музыкальную гостиную, в которой принимает участие композитор Евгения Хазанова и певица Алина Атласова. Евгения, вы и в прошлые свои приезды в Петербург, и, надеюсь, в этот свой приезд продолжаете соединять двух талантливых людей и работать дуэтами. В этот приезд удалось вам записать дуэты?
Да, я с большим удовольствием записала дуэт как раз Алины Атласовой и Петра Захарова, которых сегодня, к сожалению, заболела, не может участвовать в нашей беседе. Но я хочу, чтобы послушали песню на стихи Аркадия Мороза, которая посвящена нашему любимому городу, в который я регулярно приезжаю 2 раза в году. И, надеюсь, эта песня станет заставкой к вашей передаче «Прогулка по Петербургу», потому что там именно разговор о том, какой наш красивый город, сколько в нем красивых мест, они все упоминаются, и я надеюсь, здесь они не забудутся уже никогда.
Я не могу не спросить Евгению Хазанову, когда полгода вы живете в Америке, в Бостоне, вы мысленно гуляете по Петербургу, вспоминаете о нашем городе?
Но это не то слово. Я всегда говорю, что я работаю в Бостоне, а живу я в Петербурге, потому что у меня получается, что я приезжаю каждые 3 месяца. У меня семестр там проходит, после чего я приезжаю на сессию сюда. А написала слова, между прочим, этой песни Аркадий Мороз, тоже ленинградец. А потом я добавила туда еще свои наблюдения над Санкт-Петербургом. Так что эту песню написали 2 поэта. Написал 1 композитор, я, Евгения Хазанова, а исполнять ее будет 2 исполнителя Санкт-Петербурга. Я думаю, что мы никто не забудем, потому что эта песня сугубо петербургская.
Пойдем со мной гулять по Петербургу. Ты только улыбнись и дай мне руку. Иди за мной, твердя слова любви. Придем с тобой ко Спасу на крови.
Разводятся и сводятся мосты. Они, как люди, тоже непросты. Через Неву, как силуэты грусти, смыкают берега железной сутью.
Кто привел тебя, не рад?
Что ты? Дрожит в руке лампадка у психеи. На Невском ветер прошлое листает.
Бурлак буксир вдали, как остров, тает.
А над Васильевским дожди повисли.
Запутал шпиль Адмиралтейство мысли. Исаакиевский
и Петр у Невы
глядят на сфинкса, стерегут их львы, а крылья за